Дорогие братья и сестры, друзья, у меня тоже желание прочитать.
Вперед, становится на колени, поклоняется до земли и говорит: «Ты господин мой, а я раб твой». Это тот, которого за чечевицу купил первородство у него. А теперь Бог его поставил на колени, поправляй свою ошибку. Ты обманывал его? Да, Бог Иакова избрал, но Иакова, он выбит с него все то, что не угодно воле Божьей. 20 лет выбивал, и теперь становись на колени, кланяйся и говори: «Ты господин мой, а я раб твой». И здесь Господь располагает сердце Исава, падает на шею ему, плачут, встретились родные братья, здесь Бог милость свою явил. Ну, все хорошо кончилось. Нет, нет, для Иакова еще не все кончилось, еще много скорбей у тебя, Иаков, впереди. Дальше идет, братья и сестры, время у нас вышло, но чтобы закончить за Иакова, 10 минут можно будет задержать, да? Дальше идет Иаков по жизни. У него один прекрасный сын есть. Это как награда ему в старости, Иосиф. Братья остальные по-разному уродились. И жестокие. Помните, как и Рувим, Симеон и Левий. Сыны жесток, орудия жестокости. А вот Иосиф, ну, как подарок от Бога. Во-первых, он был и сын любимой жены Рахили. А во-вторых, он и сам сынок-то хороший был. Добрый, преданный Богу, нежно любящий отца своего. Ну, а мамы у него уже не было. Мама Рахиль его умерла уже. А сыновья, братья его возненавидели. Почему? Потому что видели, что отец его больше любит. И возненавидели его. И вот однажды, когда ему было 17 лет, юность такая, а какой он добрый и хороший. А Иаков, ну, не может налюбоваться ни на него. Это как свет в окошке для него. Это как отрада из всей его скорбной жизни. Такой хороший сынок. И когда было ему 17 лет, братья взяли, продали его в рабство в Египет. А одежду с него сорвали, обмазали кровью козленка. И отцу говорят: смотри, нашли одежду, не одежда ли сына твоего? Отец посмотрел и сказал: верно, растерзан зверем сын мой. И долгие годы оплакивал, и не знал даже, что его сыновья родные так жестоко обманули. Они знали, что его не растерзал зверь. Они его продали в рабство в Египет. И он там живет теперь рабской жизнью. А потом еще в тюрьму угодил на долгие годы. Я не буду останавливаться с подробностями, думаю, что в основном знаем мы эту историю. А Иаков оплакивает, всю жизнь плачет. Одна радость была в жизни, и то и лишился. А вспомни теперь, Иаков, как ты обманывал, как ты неверно поступал с отцом своим. А теперь пожинаешь, ты отца обманывал, а теперь твои сыновья тебя обманули. Ну ладно, он-то думает, что зверь его съел. Прошло с тех пор 15 лет. С того момента, когда продали Иосифа, прошло 15 лет. Голод случился. Нет, нет, сейчас поточнее скажу, не 15. 22 года. Прошло 22 года. И Иаков так и думает все эти 22 года, что звери съели Иосифа. А потом посылает сыновей своих в Египет хлеба купить, потому что голод случился по всей земле. Я подробности не рассказываю, как дальше было, как Иосиф потом стал правителем в Египте из узника и из раба. Стал правителем, второе лицо в государстве стал. И когда братья пришли покупать, он братьев узнал. Они его не узнали, а он узнал братьев. Ну и там Иосиф так вот повел, чтобы как-то до сознания братьев довести грех их. Это продлился какой-то период. И потом, когда он уже открылся братьям своим, они кланяются ему, каются, и он их посылает за отцом, чтобы возьмите отца, потому что, согласно пророчеству, еще 5 лет будет голода. Приходите, я вас поселю в лучшую землю египетскую и обеспечу вас и детей ваших хлебом. Он был правителем уже в это время. И вдруг Иакову открывают тайну через 22 года. И говорят, Иосиф жив, его не съели звери, мы его продали и обманывали тебя. Как ему было услышать, а что 22 года сыновья его обманывали, а? Как горько отцу было. Он считает, что его нет, он плачет все годы за любимым сыном, а теперь узнает, что они его обманывали, что все сыновья его знали, это их секрет был от отца, а его держали в неправде. И, наверное, опять и опять вспоминает, я Исав, первенец твой, как он отца обманывал, а теперь пожинает, а теперь расхлебывается. Я думаю, что здесь для детей большой-большой урок. Бесследно не проходит. Если что-то натворил, мужественно прими наказание, но не обманывай никогда ни отца, ни мать. Не обманывай. Это без таких последствий серьезных не проходит. Ложь отцу или матери потом дорого оборачивается в жизни. Ну, я коль коснулся этой темы отношения к родителям, я тогда чуть-чуть хочу вернуться назад к истории, к нашей, и еще один урок для детей сказать. Это тоже очень важно. Знаете, какой урок? Вот как благословлять решил Исаак, Исава хотел. «И приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя». Когда я был помоложе, или молодым был совсем, или молодым отцом был, сейчас не помню, то у меня были такие мысли, какой Исаак, ну, чревоугодник, что ли. Вот такие даже плохие мысли в адрес Исаака были. «Приготовь мне кушанье». А теперь я по-другому смотрю, братья и сестры. И для молодежи, для подростков здесь хочу урок сказать. Здесь все на своем месте. Здесь ничего плохого Исаак не сделал. Знаете, чтобы тебя благословила душа моя. Вот в этом слове я вижу ответ весь этот, всю разгадку. Он хотел не просто формально произнести благословение, а чтобы душа распахнулась. Вот знаете, как отцу приятно. Разве он, Исаак, никогда не кушал вкусное кушание? Это же богатейший человек был. У него сотнями, а может быть и тысячами исчислялись стада. А жена как его прекрасно готовила. Он даже думал, что это кушание, которое это Исаак приготовил, а то жена приготовила. Ну, она разве первый раз приготовила? Значит, умела готовить, правда? Я думаю, что он кушал вкусное кушание, и этим его не удивишь. А что ему хотелось? Чтобы сын приготовил. Чтоб сын угодил. Чтоб сын постарался. Для отца постарался. Вложил сюда всю любовь свою. Вот постарался бы, и тогда распахнется отцовская душа. И душа благословит. И как часто дети недооценивают расположить сердце родителей, чтобы распахнулась материнская душа в благословении. Вы знаете, родители способны любить даже непослушных детей. Я могу так говорить уже, у меня у самого 8 детей. И из опыта родителей моих, делая выводы определенные, могу так говорить. Родители любят даже самых непослушных, но скажу по секрету, а послушных больше любят. Вот как-то душа сама поворачивается. Я помню, в моей жизни был случай такой, когда этот случай заставил меня чуть-чуть по-другому думать. Я так всегда знал, что мои родители, и папа, и мама, они не впадают в крайности. Они очень у меня разумные родители были. В это время папы уже у меня не было. Я жил уже в Харьковской области. Ну, я как-то в качестве знакомства говорил, сейчас еще повторю. Я 6 лет живу в Харьковской области. До этого я все время жил в Ростовской области, город Шахты. А потом, ну, ради служения, по просьбе братьев, я вынужден был поменять место жительства. Сейчас живу в Харьковской области. Вот и... Приехал однажды, папы у меня уже не было, мама жила, и одна сестра в то время была не замужем. Нас всего 10 у родителей, 9 имели свои семьи, а одна была еще не замужем, жила с мамой. И я приехал, мне нужно было на этой неделе приехать в шахты, и потом на следующей неделе. То есть это связано было что-то с паспортом, я сейчас не помню. Нужно было в паспортный стол сдать документы, а на следующей неделе приехать забрать. Или это выписывался, я сейчас не помню, что-то в паспортном столе. А живу я в Мерефе, это от шахт 450 километров, ну плюс таможня, пересекая с Украины в Россию переехать. Ну и в общем, чтобы за день обернуться, это очень сложно. Я выехал очень-очень рано, чтобы преодолеть 450 километров, пересечь границу, потом еще успеть в паспортном столе все вопросы порешать и хотя бы поздно ночью вернуться домой. Ну, чтобы не два дня терять, а за один день. И поэтому я решил так, я не заеду домой к маме, потому что нужно было пересекать еще весь город. Это, ну, часа два потеряю. Но что такое два часа? Или я в час ночи приеду, или в три ночи приеду. А еще у меня есть такая особенность, я засыпаю за рулем. И поэтому, думаю, я тогда этот раз к маме не заеду, а я ведь буду ровно через неделю опять в шахтах. И тогда я заеду, посещу маму. А сейчас не заеду. Я все свои вопросы решил в паспортном столе на машину, и выезжаю уже с города выезжать, и вдруг увидел свою сестру. Она вышла там с троллейбуса, ну и я ей махнул рукой, и она меня угадала, тоже махнула, я проскочил, не останавливаясь, даже над сестрой не мог остановиться, потому что там большое движение, она на той стороне очень широкой, подвижной такой улицы была. Так только рукой махнул и по газам, и помчался домой. Через неделю проезжаю, эта сестра подходит ко мне и говорит: ты знаешь, Павлик, ты такое дело сделал, никогда больше так не делай. Я в чем дело? Я пришла домой и сказала: Павлик сегодня был в шахтах. Мама говорит: как был? Не верю, что был. Он же ко мне не заехал. Но я видела своими глазами, был и не заехал. Я, наверное, неделю проплакала. Так мне горько стало. Но я же думал, я буду через неделю заеду. Она узнала и проплакала неделю. Как это так? Сын мой был в шахтах и ко мне не заехал. И тогда я понял, что и моя мама стала старушкой. Значит, нужно считаться, уже бросить эти два часа. Пусть она говорит: ты бы хоть бы заехал на одну минуту, поцеловала я тебя и езжай опять с Богом. Ну, так больше не делай. Вот так, детки, не упускать возможности сделать что-то доброе, хорошее родителям. Это и для нас, детей взрослых. Вы знаете, у меня такой возможности уже нет. И моя мама уже в вечности. Уже я не могу ничего. И, кстати, как она в вечность уходила, я не рассказывал вам. В связи с этой темой, что? Я тогда скажу все-таки. Это, ну, мне не очень неприятно об этом говорить, но к теме скажу. Два года назад я проводил лагерь. Ну, вообще, в проведении христианских лагерей я участвую, вот в этом году было 20-й год. То есть 20 лет я принимаю участие в проведении лагерей. И как раз шел подростковый лагерь. У нас в Харьковской области так: сначала идет детский лагерь неделю, потом подростковый неделю, потом молодежный неделю, потом два дня родительское общение. Ну, вот в таком порядке всегда проходят. Шел подростковый лагерь. Я вообще не представляю, как я могу выехать с лагеря. Если я в лагерь заехал, я обычно бываю месяц без выезда, потому что на моей ответственности, допустим, 220-230 детей. Как я могу выехать? Ни в коем случае. Приезжает мой брат, он тоже живет в Харьковской области, просветительское служение совершает в городе Змеёве. А у нас лагерь стоял в 10 километрах от Змеёва. Он приехал на велосипеде и говорит: Павлик, я два дня назад был в шахтах, и мама просила, чтобы ты приехал. Она тебя хочет видеть. Вы знаете, для меня это удивительно было, потому что в то время я уже 4 года жил в Харьковской области, и меня мама никогда не просила приехать. Она знает, что я очень занят, я на служении. Она всегда, помню, с юности нас направляла. Самое дорогое – это Богу служить. Это посвятить свою жизнь Богу. И от служения она меня никогда не отрывала. А теперь вдруг говорит, чтобы я приехал. Это, ну, минимум два дня мне нужно, чтобы съездить к маме. Ну, такое расстояние. И я говорю, ну, я сразу понял, что просьба серьезная. Она никогда не просила, и вдруг такую просьбу передала. И я говорю, что вот три дня осталось подросткового лагеря, а потом неделя молодежный лагерь, а потом два дня родительский. Как родительский закончится, лагерь сворачиваем, и я сразу еду в Ростовскую область, еду к маме. Так я брату ответил, и лагерь продолжается. Прошли три дня подросткового лагеря, первый день молодежный заезд. Собрали молодежь, только рассказали распорядок. Ну, кроме меня там еще было 6 служителей, ну, я ответственный за лагерь. распределили, кто чем будет заниматься, кто за что ответственный, распределили по палаткам, первое служение уже прошло, помолились. Приезжает брат на велосипеде и говорит: Павлик, мама умерла. Уже я нашел, кто меня заменит, кто остался проводить молодежный лагерь, и я теперь все оставил и поехал уже на похороны. А ведь 4 дня назад она просила: скажи, что Павлик приехал, я хочу его видеть. Я не знаю, зачем она хотела видеть, может быть, просто последний раз поцеловать, не знаю. Но мне так горько, что я не нашел, кто меня заменит в подростковом лагере. И маму я больше не имею возможности видеть и угождать ей. У кого мамы еще живые, не теряйте возможность угодить чем-то. И вы знаете, мне всегда было приятно, вот приеду, ну, слишком больших подарков нет возможности делать, а купишь 2 апельсина. И засверкают мамины глаза, так приятно, поцелует она меня, и мне на душе приятно, и у нее приятно. Пусть приготовит кушанье, какое я люблю, чтоб благословила тебя душа моя. Вот в этом секрет. Не в кушанье. Исаак, он знает вкусное кушанье. Ему нужно расположение сына, чтобы сын своими руками приготовил. И благословит душа моя. И поэтому, так я хотел такое пожелание детям оставить. Это очень дорого, это ценно для нашей жизни, когда душа родителей благословит. Не тогда, когда мать любит и злого, она любит и злого, а чтобы распахнулась душа. Ну, еще несколько слов, и я закончу за Иакова. Иаков, праведник, но сколько скорбей в его жизни. Почему? У него была сердцевина добрая, которую Бог оценил. Но много-много было плохого, и Бог с него выбивал. И уже когда ему было 130 лет, когда его привезли по распоряжению Иосифа в Египет, и Иосиф его привел до фараона, царя, и познакомил: вот это отец мой. Фараон посмотрел и говорит: сколько лет тебе? А он говорит: 130 лет, и малы и несчастны дни мои. Вот на это слово хотел обратить внимание. Малы и несчастны. Почему несчастны? Да много скорбей было. Сколько слез в жизни Иакова. А ты расхлебывался за грехи твои. Но зато в этих скорбях Бог такую переплавку сделал, что он вышел как жемчужина. И смотрите, как красиво он благословляет уже последние дни жизни его. Последняя глава книги «Бытие». 50 глава, нет, 49 глава. Он благословляет сыновей своих. Как красиво, какая гармония. Или вот, ну, давайте сейчас увидим красоту души его. Бог его выплавил. И он пророчески теперь говорит, предсказывая судьбу всего народа израильского на тысячелетия. И больше даже. Я прочитаю только благословение Иуде, какое он дает. Смотрите. 49 глава, 8 стих. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего, молодой лев Иуда, с добычи сын мой, поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Ну, можно дальше еще читать. Ну, вот на это я хотел обратить внимание. О ком идет речь? Примиритель, скипетр от Иуды. То есть, всегда будет занимать царственное положение потомок Иуды. Идет речь об Иисусе Христе. Пророчество о Спасителе нашем произрек Иаков перед смертью своей. Бог ему это открыл Духом Святым. Бог с ним захотел иметь дело близкое такое. Почему? А теперь Бог у него выбил все такое плохое, и теперь он как жемчужина переселяется в Царство Небесное. Как жемчужина, какая красота! И потому что у него было самое главное, для него было благословение дороже жизни. чего не было у Исава. И Бог Исава отверг, а Иакова возлюбил, хотя много скорбей ему пришлось пережить. Так хочу еще кратенько один пример рассказать в связи с этим и закончу. Разговариваю с одной старушкой, вдова, много-много пережившая. Ну, что она пережила? Знаете, мне нравится, когда пожилые люди, вот, кстати, я хотел бы и молодежи, и даже вот занимающиеся с детьми дать совет такой. Вот говорят, ну где брать примеры для уроков своих, это для проповедника, может быть, будет. Вы знаете, когда разговариваешь со старичками, но это нужно уметь еще расположить душу старичков, чтобы они захотели открыться и рассказать свои переживания. И там такие бывают богатства. И вот эта старушка, так я побеседовал, она мне как служителю открыла душу свою. Много-много рассказывала таких вещей, переживательных. Она со слезами рассказывала, а я со слезами слушал. Много-много скорби выпало на ее долю. Но я сейчас, сокращая время, не буду рассказывать, в чем эти скорби заключались. Ну, в общем, так скажу. Она вышла замуж, и она нелюбимой была невесткой среди заловок. Ей много пришлось поскорбеть. Пожаловаться было некому. Тоже там, ну, она рассказала, почему. Некому, ни одному человеку она не могла пожаловаться. И муж был не на ее стороне, а на стороне сестер своих. И потом, когда они уже жили и отдельно, много-много пришлось ей скорбей переживать от мужа своего. Он проявлял, являл неверность Богу, неверность жене. То есть он отпавший был человек. Она, христианка, так и была. Кстати, к концу жизни потом, через ее жизнь, и он покаялся, примирился с Богом и ушел в вечность уже спасенным. Хотя жизнь вот так вся была, настолько сложная, настолько переживательная. Она с деталями рассказывала, ну, я сейчас не могу рассказывать за краткостью времени. А потом у меня такой вопрос наивный, детский появился. А я слишком не обдумал, так вот по-детски и задал ей напрямую. Я говорю, сестра, а вот если бы она вышла замуж в 22 года, а вот если бы вы в 22 года свои знали бы наперед, как сложится ваша жизнь, вы вышли бы замуж или нет? Она говорит, конечно бы вышла. А я даже удивился, а почему? Она говорит, ты знаешь, я в этой жизни, во всех сложностях научилась то, что мне очень дорого. Мне некому было пожаловаться, и я научилась утешение получать в Боге. В молитве с Богом, изливать душу и получать утешение. И это то богатство, которое я приобрела за всю свою жизнь. Я смотрю на нее, на старушку, седую всю, претерпевшую много скорбей, и думаю, каким золотым звездой, какой золотой она войдет в венец там на небе, да? Это жемчужина. И вот эти жемчужины Бог готовит здесь, в горниле, допускает такие переживания. Ну, мне она показалась, она очень на Иакова похожа. Столько он пережил. Но потом, как красиво в глазах Божьих он выглядит. Господь откровения бы свои дал. Хочу сказать, и все-таки очень жаль, что у нас мало таких христиан, которые научились в скорбях своих находить утешение в Боге. Так, чтобы не спешить пожаловаться, не спешить рассказать, вот тот меня обидел или тот меня не понял, а чтобы помолился, и так хорошо на душе стало. И больше никакой вот, ни скандала, ни ссоры, потому что миром веет от той души, которая получила утешение в Боге. И эти качества выкристаллизовываются в скорбях. Когда мы Богу доверяем, когда мы понимаем Бога, понимаем Его водительство, понимаем Его руку, Его голос, но для этого нужно жить в тесном общении с Господом, с чистым сердцем и с полным доверием Богу. Да благословит Господь нас, братья и сестры, вот такие отношения иметь с Господом, чтобы тоже, пусть скорби будут, но чтобы как кристалл быть душою и перейти в вечность, и там влиться в хор всех святых, чтобы прославить нашего Господа и там на небе. Аминь.
Новая тварь.
Дорогие братья и сестры, но мне хочется одну мысль такую не по теме сказать. Вот после служения, ну, когда заканчивается вечером, Ну, иногда некоторые друзья хотят еще побеседовать, какие-то вопросы задать. Ну, мне даже неловко вчера было, кто-то из сестер ждал, а потом, пока меня отвлекли, не знаю, или больше ждать не могли, или огорчились, ушли. То есть, ну, мне хотелось бы попросить вас, чтобы вы не огорчались, потому что, ну, одновременно я не могу сразу с несколькими человеками беседовать. И если у кого очень большое желание побеседовать, то я всегда ухожу с молитвы дома последней. Если вы задержите, чтобы иметь встречу, то я никому не буду отказывать, и не отказывал, и не буду отказывать. Но если у вас не получается, ну тогда уже не огорчайтесь на меня, хорошо? Ну и теперь переходим к нашей беседе. Хотя сегодня и вопросов много, не так я бы сказал, что много. Есть вопросы, немного по количеству, но обширные по ответам. И я думаю, что если я сейчас вначале начал бы отвечать на те вопросы, они бы могли занять почти весь вечер. И поэтому я думаю, чтобы нам, ну, может быть, вторую половину нашей беседы, может быть, коснемся, а может быть, тогда уже на завтра перенесу, посмотрим. Ну, теперь по теме, вот, по развитию Божьего плана спасения. Я вчера уже говорил эту мысль, хочу повторить, как бы повторение, а потом будем дальше рассуждать, что вот у Господа есть такой принцип, Он не вторгается там, где Его не хотят. Даже в личную судьбу человека. У человека есть свободная воля, и вправе человек принять Господа или отвергнуть Его. Человек сделать это вправе. Так точно и на землю сюда. Почему Господь пришел? Потому что у Него были здесь свои люди. Ну, я об этом уже вчера говорил, как бы повторяю. И Господь для того, чтобы сохранить право Ему прийти, хотя земля-то им сотворенная, она Его собственность. Но Он же дал свободную волю людям, и люди добровольно ушли от Него. И поэтому у дьявола есть такое в характере вторгаться не в свое, нагло вторгаться, это его почерк, а у Господа нет. Он стучится, сказано, «Си стою у двери и стучу, и кто отворит, войду к нему». Таков характер нашего Господа. И вот для того, чтобы на землю прийти, Господь сам сказал, вот, что князь...